Перед нашей общей молитвой прочитаем из послания Иакова, из 3 главы. У кого есть Священное Писание, пожалуйста, послание Иакова. Из 3 главы, с 1 стиха будем читать и ниже, по 10 включительно. «Братья мои, — обращается апостол, — немногие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению. Ибо все мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело. Вот мы влагаем удила в рот коням, чтобы они повиновались нам, и управляем всем телом их. Вот и корабли, как невелики они, и как несильными ветрами носятся, небольшим рулем направляются, куда кормчий хочет. Так и язык. Небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь, как много вещества зажигает. Язык — огонь, прекрасы неправды. Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены. Ибо всякое естество зверей, птиц, присмыхающихся и морских животных укрощается и укрощено естеством человеческим, а язык укротить никто из людей не может». Это неудержимое зло, и он исполнен смертоносного яда. Им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем людей, сотворенных по подобию Божьему. Из тех же уст исходит благословение и проклятие. Не должно, братья мои, этого быть. На позапрошлой неделе этот фрагмент Священного Писания я прочитал выпускникам Московской богословской семинарии, которые закончили курс обучения и вот уже собрались идти в новый этап жизни, в новый путь служения, учительства. И вы знаете, некоторых удивил мой выбор. Обычно на таких праздничных мероприятиях читаются тексты Священного Писания или говорятся пожелания, которые, как правило, к чему-то мотивируют, к чему-то побуждают. Вот этот вот текст на самом деле в какой-то степени является текстом-демотиватором. Вы слышали, появился уже достаточно давно в интернет-пространстве такой жанр, как демотиватор. Кто-то слышал, кто-то нет. Но я думаю, что молодые люди слышали, видели, читали. Ну, что из себя это представляет, это дело себя представляет? Это то, что разубеждает что-то делать. Собрался жениться? Подумай. Ничего хорошего в этом деле нет. Суета, заботы, дети, пеленки, перестанешь принадлежать себе. Это только кажется, на первый взгляд, что брак – это здорово. Думаешь пойти работать? Оставь это дело, всех денег не заработаешь. Если хочется работать, ляг, поспи, и все пройдет. Считаешь, что тебе нужно образование? Да ладно, посмотри вокруг, много людей очень образованных. Как много людей, которые не имеют никакого образования, добились очень серьезных успехов в жизни. Стали богатыми, смогли сделать карьеру и тому подобное. Смысл демотиваторов не делай. Братья мои, обращается к нам апостол. Немногие делайтесь учителями. Более того, апостол дает обоснование своему предупреждению, зная, что мы, те, кто уже стал учителем, подвергнемся большему осуждению. На самом деле, этот текст демотивирует только в первом приближении, если мы не очень внимательно вчитываемся в этот текст. Потому что на самом деле здесь говорится не только об учительстве, здесь еще речь идет об инструментарии учителя, а именно о слове. И мы об этом сегодня поразмышляем. Благословенный апостол говорит, что все мы много согрешаем. И вот это основная погрешность, согрешение, грех, который мы делаем, это грех словом. Вы знаете, на самом деле я не раз задумывался над своей жизнью, над тем, что я сделал хорошо, что я сделал не очень хорошо, что я сделал откровенно плохо. И когда я анализировал, это поступок или слово, или дело, поступок, выраженный словом, я ловлю себя на мысли, что действительно согрешаем прежде всего и в большей степени словом. и как важно уметь контролировать свою речь. Умеешь контролировать свою речь, умеешь контролировать свой язык, контролируешь на самом деле всю свою ментальную деятельность, контролируешь все, контролируешь себя самого. Вот в этом мы видим гений этого благословенного апостола, который в очень простых словах изложил суть жизни и проблемы греховной жизни. Пример учителя и его слово – это то, что влияет на ученика. Во-первых, слово, во-вторых, жизненный пример. Одно и другое, конечно, взаимосвязано. Знаете, я вспоминаю свои школьные годы, они проходили вот в этом районе, 212-я школа, может быть, кто-то ее знает, имени летчика, космонавта, героя, дважды героя Советского Союза Волкова. И для меня самым неприятным и самым нелюбимым предметом был русский язык и литература. Приоткрою небольшую тайну. Когда в 8 классе я сдавал заключительный экзамен, я получил по этому предмету 2.
Не могли подумать о таком.
Да, я вот... Это выглядит абсолютно глупо, нелепо, абсурдно. Но все дело в том, что я впоследствии закончил филологический факультет. Сначала учился в Московском государственном университете, потом перевелся в Российский университет дружбы народов. Бакалавриат, потом магистратура. И уж доведу все до логического конца, и бакалавриат, и магистратура я закончил с красным дипломом. Да, когда я пришел получать уже диплом, вернее, документы, и вот регистратор так просматривает поверх очков, так на меня смотрит, и что, четверка, что ли, нет совсем? За 5 лет-то? Я говорю, ну, вроде нет. Как же так вышло, да? А причина, в общем, такого несоответствия очень проста. Дело в том, что учительница русского языка вызывала у меня единственное чувство. Чувство глубокого отвращения. Я ее терпеть не мог, по-детски. Причина в том, что я один в классе, но, наверное, почти что один в школе, был верующий. Все об этом знали. А эта дама всегда, при любом случае... ставила мне это в упрек, упрекала меня этим, всегда говорила какие-то неприятные слова. И, в общем-то, мне было понятно, что единственное, чего она хочет, чтобы в ее классе меня не было. Ну, я тоже рос не очень простым подростком. Обычно я отвечал на это следующим образом. Я просто иногда выходил из класса без спроса, вот так вот. Причем мог хлопнуть дверью классной так, что вот эти все портреты там Достоевского, Толстого, Гоголя, Тургенева, они иногда косились, а некоторые падали. Ну, разумеется, после этого директор, разговор еще там с кем-то, ну и, конечно, дома неприятности. Я был верующим. Я был верующим, да. Я старался быть верующим, я все знал, я читал Библию, я ходил в воскресную школу. Но вы знаете, вот это вот, когда молодого человека, парня, да, вот взрослеющего начинает прессовать, то вот это контрреакции, соответственно. И вот такие вот интересные моменты. Вот обратите внимание, неправильное отношение к ученику выражается в неправильных словах. Неправильные слова формируют неправильную модель поведения, неправильное отношение к жизни. Но в конце концов, ее слова, которые она адресовала мне, адресовывала в прошлом времени, они совершенно не действовали на меня. Это было все как об стенку горох. Не авторитетен человек, не авторитетен учитель, не авторитетно слово. Но все с другой стороны может быть, если наоборот человек авторитетен, если авторитетно его слово. Потрясающая аналогия, пример, 3-4 стих. Апостол пишет, вот мы влагаем удила в рот коням, чтобы они повиновались нам, и управляем всем их телом. Вот и корабли, как невелики они, и как не сильными ветрами носятся, небольшим рулем направляются, куда кормчий хочет. Итак, суть этих стихов в том, что маленький механизм может сделать что угодно, и это прежде всего язык, это наша речь. И к ней нужно относиться очень серьезно, к ней нужно относиться очень внимательно. Небольшим рычагом можно перевернуть весь мир, Древний мыслитель Архимед сказал удивительную фразу: «Дайте мне точку опоры, и я переверну весь мир». Он писал о рычаге, говорил о рычаге. Нужно куда-то приложить усилия к чему-то, на что-то опереться, и можно сделать что угодно. Самая важная точка опоры на самом деле для человека в жизни, в принципе, это слово. Вначале было слово, и слово было у Бога, и Богом было слово. Вы знаете, я с очень большой печалью сегодня наблюдаю, как христиане и Евангелие небрежно относятся к слову, к его изучению. На позапрошлой неделе состоялось собрание членов Российского библейского общества. Я состою в этом обществе как переводчик, как редактор. И вот на этом собрании многие вопросы обсуждались. Конечно, финансовые, конечно, научной деятельности, издательской деятельности. А потом разные, некоторые из членов библейского общества отчитывались от своей деятельности. Что они делали? Что мы делаем для распространения Священного Писания? Что мы делаем для того, чтобы Священное Писание в разных переводах распространялось? Как мы влияем на это общество? Кто-то говорил много, кто-то мало. Но вы знаете, вот... Негативная тенденция обнаружилась. Первое. Люди нашего с вами сообщества, нашей культуры все меньше и меньше читают. На самом деле это не обогащает человека, если человек не читает. Все больше телевизор, интернет, все больше на слух. И самое неприятное, наверное, среди этого, то, что выявляется, что христиане все меньше читают. Христиане... все меньше читают, они все меньше читают Священное Писание, все меньше интересуются той литературой, которая издается христианскими всевозможными организациями. Огромное количество словарей, справочников, переводов Священного Писания с комментариями, все это прекрасно издано. Бери, наслаждайся, радуйся, вникай в себя и в учение, занимайся изучением Священного Писания. Но у большинства на это просто нет времени. Есть время на все. На изучение Священного Писания времени очень мало. И вы знаете, есть еще одна проблема. Появляются даже учителя, которые, в общем-то, весьма и весьма ограничены в своем мировоззрении, в своем излучении Священного Писания. Есть одна еще проблема. Чем отличается христианин 21-го столетия от христиан 20-го столетия? На мой взгляд, отличие заключается еще и в том, что христианин 21-го столетия уже читает разные переводы Священного Писания. Это важно. Есть действительно не очень хорошие переводы. Есть. Но есть и замечательные переводы Священного Писания. Не отвергайте. Не только текст синодального перевода Библии изучаете. Вот эта вот однобокость порой приводит к неправильному пониманию текста. Приведу несколько примеров, когда рождается странное богословие. Однажды я услышал проповедь одного пожилого брата. Он был учителем. Он тоже считал себя учителем. У него была группа, которую он... вел, ну, как мы по группам собираемся. Так вот, он прочитал текст из Евангелия от Луки, 14 глава, 27 стих, где доказывал, что можно следовать за Христом, не неся креста своего. Можно этот текст, да? 27 стих. «И кто не несет креста своего и идет за мною, не может быть моим учеником». Прочитали все, да? Это синодальный перевод. «И кто не несет креста своего и идет за мною». То есть из текста что мы видим? Что можно не нести креста и идти за Господом Иисусом Христом. Правильно? Все так понимают? Но давайте не будем мудрствовать лукаво на сей счет, потому что нужно будет взять любые другие переводы и прочитать, не любые, простите, некоторые. «И кто не несет креста своего и не идет за мной, не может быть моим учеником». Оригинал так говорит. В реальности оригинал говорит только так. Я сейчас не хочу в лингвистические нюансы вникать, разбирать. Просто как, например, в английском языке никогда нельзя сказать «я никогда тебя не видел». Там можно сказать «я никогда тебя видел». «Я никогда там не был». Там можно сказать «я никогда там был». Если вы вставляете еще одно «не», это, в общем-то, совершенно неграмотная речь. Греческий язык то же самое. Почему следуют авторы этого текста такой логике? Потому что есть уже определенный тренд. Они следуют переводам, которые были перед этим. Это Елизаветинская Библия, Геннадийская Библия. И там калькируется вот этот текст с древнегреческого на русский. Родилось целое богословие. Есть люди, оказывается, которые идут за Христом и не берут креста своего. Я не знаю, это богословская задача, может быть, о ней следует поразмышлять, но только не в этом формате. Еще один пример, Марк 4, 11, 12. Пожалуйста, если Марка 4 глава, 11, 12. Нюансы, прошу прощения, но хотелось бы. А тем внешним все бывает в притчах. Так что они своими глазами смотрят и не видят, своими ушами слышат и не разумеют. Да не обратятся, и прощены будут грехи им. Здесь так же? Ничего нового, то же самое, все ровным счетом то же самое, что было и в предыдущем примере. И не обратятся, и не будут прощены. Слышал совершенно кривое богословие, что речь идет о евреях, которые, что бы ни творили, все равно простятся и туда попадут. Нет, Христос этому не учил. Почему бы не взять и не вывести это в правильном коммуникативном ракурсе подать. Вы знаете, одна из самых больших проблем для учителя – это когда ты переучиваешь. Вот когда научили неправильно, это вросло в сознание, вошло в подсознание, в крови растворилось, когда говоришь, ну ты знаешь, неправильно. О, брат, вот когда-то наши старцы, они вот так учили. А потом старцы учили других старцев, третьи старцы, и вот эта вот традиция передается. Вы знаете, абсолютный авторитет на самом деле для нас Священное Писание. Абсолютный авторитет. Но давайте действительно в него вникать по-настоящему, по-взрослому, для того, чтобы не делать ошибок. Потому что неправильное слово, неправильное поведение, еще раз повторю, формирует неправильное отношение к жизни, неправильную модель поведения. Наше братство очень много пережило. Были неправильные понимания и слова «не убей», и некоторые считали, что поэтому не нужно идти в армию, хотя слова «деколога», «десятисловие» никакого отношения не имеют к армейской службе. Службе христиане всегда служили. И неправильное отношение к слову «клянись», потому что там совершенно другое имеется в виду, не просто речь сказать о том, что нужно, нельзя произносить слово «клянусь» и так далее, и тому подобное. Вы знаете, вообще, кто такой учитель? Можно на этот счет очень много полемизировать, но первое, что я вам хочу сказать, каждый из нас, кто здесь сидит, кто учится, тот и есть учитель. Для своих родных и близких, для своих друзей, для своих детей. Мы так или иначе учителя, христианин – это учитель. Однажды один из моих наставников, любимых моих учителей, который всю жизнь занимался тем, что строил церковь, во всех смыслах этого слова учил, этот человек проживает сейчас в Соединенных Штатах Америки, сказал следующее. Лучше 30 лет учиться и 3 года учить, чем 3 года учиться и 30 лет учить. Это его фраза. Я на тот момент как-то не согласился, когда первый раз его услышал, ну, потому что в масштабах 30-летнего, когда я это услышал, это как бы было странно. А ему уже было не 30 лет, ему гораздо больше было, ему уже к 60 было. Вот обратите внимание, то, чему мы учим, на самом деле должно быть абсолютно твердым знанием, абсолютно верным, истинным, чтобы не увести куда-то человека, который не критически воспринимает нашу речь. Качество образования, качество жизни, качество христианства зависит от учителей, зависит от нас с вами. Знаете, есть такой великий проповедник и богослов Билли Грэм. Наверное, все его знают. Так или иначе, может быть, слушали, читали то, что он сказал, написал. Его однажды спросили в аудитории в молодежной: «Доктор Грэйм, о чем вы жалеете больше всего в своей жизни?» На что он ответил: «Больше всего я жалею о том, что я в свое время не получил классического богословского образования». Он самоучка. «Больше всего из этого я и жалею, что я не смог освоить древних языков. Я не изучал древнегреческого, древнееврейского. И поднявшись вот на такие высоты, я был постоянно зависим от других людей, которые комментировали Священное Писание, а я не мог погрузиться в глубину оригинала. Конечно, не каждому христианину дано и есть смысл изучать древние языки. Но каждый из нас обязан вникать в Священное Писание по-настоящему, тратить на это время, тратить на это силы, тратить на это деньги, если нужно, для того, чтобы правильно научить, для того, чтобы правильно наставить, для того, чтобы не исказить Священное Писание. Конечно, учителю трудно бывает обуздывать собственный язык, и отчасти это еще и связано с тем, что для того, чтобы обуздать свой язык, это значит смириться. Это значит уметь выслушать ученика, не огорчить без причины, не унизить из-за незнания или непонимания, не отвернуть, не отвратить от познания, а наоборот простимулировать, не испугать знанием или собственной, или какой-то ответственностью, но побудить воспринимать это. Вот не случайно в 17 стихе апостол Иаков говорит в той же 3 главе: «Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна». Поэтому не случайно Священное Писание всегда знание соединяет с мудростью. Вот обратите внимание, да, знание и мудрость – это не синонимы, да, это не одно и то же. Да, это могут быть составляющие одного целого, но и первое, и второе – должно соединяться. Вы знаете, очень важно уметь учить. Уметь учить таким образом, чтобы люди были готовы слушать, способны слушать, хотели слушать. Самая успешная модель обучения на сегодня – это модель кооперации, когда учитель выступает как первый среди равных, но слушающих. Вот обратите внимание, как часто мы пытаемся кому-то засвидетельствовать, сказать о Христе, как мы это делаем чисто технически. Менторским тоном: «Послушай, я сейчас буду тебя учить». Или вы слушаете и что-то добавляете, каким-то образом корректируете, вводите человека в присутствие Господа Иисуса Христа. Это же очень тонкий момент. Можно благовестием отвратить человека от Бога, неправильным благовестием. В еврейском Талмуде я нашел удивительные слова. Мудрый учитель говорит: «Многому я научился от своих наставников, еще большему у своих товарищей, но больше всего у своих учеников». Способны ли вы учиться у неверующих людей, которым вы благовествуете? Вы сейчас скажете, какую-то глупость говорит человек. Нет, это умная вещь. Мы должны говорить им и слушать их для того, чтобы в зависимости от их реакции корректировать свое речевое поведение. Куда пойти? Что сказать? Некоторые просто тупо заучивают 4 духовных закона и думают, что это будет работать. Вообще, по большому человеку, такой человек выглядит, как мешок с соломой. Гибкость. Разумная мудрость. Нам нужно учиться смиряться, и надо прямо сказать, что именно смиренный благовестник – самый эффективный благовестник. Итак, подведем итог. Во-первых, если мы чему-то учим, мы должны обладать твердым знанием, мы должны быть уверены в своей правоте и в правоте того, о чем мы говорим. Во-вторых, мудрое смирение. Не только говорить, но и слушать своих собеседников, своих учеников. Мудр ли и разумен кто из вас? Докажи это на деле добрым поведением с мудрой кроткостью. Становись не просто учителем, а человеком, передающим свое мировоззрение, свою любовь, свое отношение к жизни. Да светится имя Господа, да поможет Он нам в этом.